Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Сергей Шойгу объяснил замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции. СМИ назвали причину возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Ройзмана. Клишас предложил лишать мандата парламентариев за антиконституционные идеи. И, соответственно, в конце мы с вами обсудим, что представитель Эрдогана назвал Крым частью Украины. В «Умных парнях» у нас сегодня Андрей Коноплянник, доктор экономических наук, советник генерального директора компании «Газпром-экспорт». Все про газ в течение часа, пожалуйста, подключайтесь. Смотреть нас можно уже сейчас в YouTube-канале «Говорит Москва». Координаты прямого эфира 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, что еще, «Говорит Москобот», пожалуйста, все для вас.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, полгода с начала специальной военной операции на Украине. Сергей Шойгу объяснил замедление темпов наступления российских войск в ходе СВО. Глава военного ведомства отметил, что необходимость... Он сказал, что это сознательное решение, так как Минобороны стремится минимизировать жертвы среди мирного населения. Глава военного ведомства отметил, что необходимость спецоперации была продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем и России. Во время совещания министров обороны стран-участников ШОС Шойгу отметил, что спецоперация идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине стал для США очередным предлогом для развития, для развязывания экономической информационной войны против России. Андрей Кошкин с нами, зав. Кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Андрей Петрович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, с точки зрения военной науки, вот именно декларирование, что есть вариант замедления темпов наступления именно для того, чтобы сберечь мирное население, насколько это логично и это отвечает действительно военной науке? Вот именно такая формулировка, да.
С точки зрения военной науки это весьма логично, обоснованно. Дело в том, что в учебниках классических, связанных с подготовкой офицеров высшего уровня, всегда было написано, что во время боевых действий 95% потерь и страданий приходится на мирное население. Так что то, что говорит министр обороны Российской Федерации, это полностью соответствует классическим подходам к пониманию ведения боевых действий. Но дело в том, что и в специальной военной операции есть много уникальных подходов, которого мир еще до этого не знал. Я думаю, вот здесь, наверное, стоит остановиться. Хотя бы 2-3 предложения, надо сказать, в геополитическом плане, давайте, чтобы понять суть военных изменений. Итак, в геополитическом плане впервые Запад почувствовал важность такой державы, как Россия. До этого нас называли бензоколонкой с разорванной в клочья экономикой и так далее. Сегодня все первые 4 пакета, которые были приготовлены до операции, до 24 февраля, и последующие 3 пакета показали, насколько немощен Запад по сравнению с Россией в энергетической зависимости. Да и экономику Германии подняли только лишь они, зато за счет дешевого трубного газа, нефти со стороны России. И сегодня это приходит понимание не только в Европе, но и во всем мире. Uh-huh. Это первый важный тезис, который показала специальная военная операция, которая сегодня уже 6 месяцев. Второй важный момент. Мы увидели, как раскололся мир по численности. 30% поддерживают коллективный Запад против России. А 70% практически находятся, если не на стороне России, то разделяют позицию России.
Почему мы должны быть в этом уверены именно, что разделяют позицию России?
Хочу напомнить вам, Это было связано исследование, и это есть поддержка при голосованиях, и цифра эта сегодня не является секретной. А вот 70%, хочу напомнить, что это ни много ни мало 8 миллиардов будет в ноябре месяце. Это разделение есть сейчас иконографики, посмотрите, как поддерживают Россию и как поддерживают там, допустим, Соединенные Штаты или же Китай. И вы просто-напросто в визуальном плане удивитесь. Жаль, что пока что эти карты не становятся весьма распространенными среди россиян.
Андрей Петрович, так, очень важно все-таки про СВО сейчас поговорить. Про Запад хорошо, мы тоже много говорим. Здесь важно понимать, что про минимизацию жертв говорилось даже изначально. Возможно, расчеты были другие, что можно было бы там завершить СВО условно там чуть пораньше, но там ситуация поменялась и так далее. Минимизация жертв еще подразумевает, что есть вариант открытия коридоров. Про на примере Мариуполя эта тема серьезно отрабатывалась, но там были препятствия и так далее. Сейчас мы понимаем, что эти коридоры есть, или именно за счет того, что СВО сильно замедляет свои темпы, то, соответственно, необходимость в этих коридорах отпадает?
Во-первых, в отношении коридоров это инициатива России, и да, не только в Украине, это мы и в Сирии предлагали. Но только, пожалуйста, надо понимать, что когда мы договариваемся о гуманитарных коридорах, и нам переговорщики со стороны Киева обещают сделать со своей стороны все и ничего не делают, то очень тяжело провести эти гуманитарные коридоры. Да, это очень хорошо, что вы о них сказали. Это тоже заслуга и наших вооруженных сил, и мы подключаем к этому вооруженные формирования Донбасса. Но при этом надо понимать, что гуманитарные коридоры – это с нашей стороны напряжение сил и все для мирного населения. А со стороны ВСУ – это возможность еще раз подчеркнуть свою особенность отношения к мирному населению как армии оккупантов. Они уничтожают свой живой щит и заставляют их находиться перед ними во время боевых действий. То есть никого никуда не пускают. Это было и в ИГИЛ. У них методы одинаковые. Одинаковые методы, и что там, что здесь. И они находились, что там, что сюда готовы инструктора пришли и работают.
Я правильно понимаю, Андрей Петрович, что вот есть, Шойгу говорит про необходимость замедления темпов, потому что нужно сберегать мирное население. А как бы противоположная сторона это какая? Какого рода активности речь идет? Ну, понятное дело, не о ковровых бомбардировках.
Нет, не о ковровых бомбардировках. Речь идет о той методике, с которой мы сталкиваемся, когда говорим о том, что они обстреливают мирные кварталы. Пожалуйста, каждый в эту ночь опять 5 человек погибло и раненые. Это же есть целенаправленное уничтожение мирного населения. Мы этим абсолютно не занимаемся, хотя к нам это все приписывают и Бучу, и все это. Это информационные операции против Российской Федерации нацеленные. Так что все, что касается специальной военной операции, я бы еще хотел дать оценку. Вот так увлеклись все 24 августа, и все подводят итоги. Надо мыслить совсем уже по-другому. А так же, как и проводить операции, как вот ее проводит Российская Федерация, и мыслить. Уникально, когда американские эксперты восхищаются проведению спецоперации, в частности, я говорю о Скотт Риттере, который 35 лет, кстати, изучает наши вооруженные силы, и советские, и российские. Он утверждает, что уникальность по времени впервые безвременная операция. То есть никто никакие не ставит задачи по времени. Вот освободить к этому празднику, освободить к этому числу. Вот это уникально в принципе в мире. Он такого подхода, говорит, еще не было. Притом учтите, что изначально президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин акцентировал внимание, что мы проводим по графику, исходя из сбережения прежде всего своих военнослужащих, ну и, естественно, мирного населения.
Андрей Петрович, ну вот действительно, если отталкиваться от тезисов Шойгу, то я понимаю, что это теперь праздный вопрос, понятны ли сроки, непонятны ли сроки, но понятно, что в любом случае любая спецоперация, любая война и так далее, все когда-нибудь заканчивается. Но почему-то есть потребность понять, а что и когда?
Вот мне бы так хотелось, чтобы вы меня не прерывали, когда я говорил о геополитическом подходе. Так вот, я продолжу тогда.
Давайте.
Вопрос, а почему... Кто является инициатором этого, в принципе, кризиса и этой войны, и этого столкновения? Соединенные Штаты Америки, ни у кого сомнения нет. Вопрос, что там происходит? Какие сроки там ставят? А там сроки ставятся до ноября месяца. Вот почему они надавили на то, что был контрудар, о котором они не смогли его организовать. Но в информационном пространстве они говорили о нем. В июне, в июле, в августе. Так. Вопрос, что вместо этого? Вместо этого начались обстрелы Запорожской атомной электростанции. Почему? А как-то надо изменить ситуацию. Как-то надо доказать, что те миллиарды, кстати, сейчас подписали 3 миллиарда такой.
Да,
впервые.
Новый транш.
Угу. Новый транш, уникальный, куда заложили разработку уже беспилотников для боевых действий на Украине. Почему? Тут тоже есть о чем поговорить, о военно-технической стороне. Так я все-таки закончу мысль о сроках. Так вот, сроки у них до ноября, и все давление идет на Киев до ноября. Вот срок, откуда надо искать. И если вы хотите узнать, когда все будет завершаться, вот будет завершаться, как пройдут выборы в Палату представителей, какой будет Конгресс, потому что республиканцы изменят внешний вектор, и в том числе в отношении Украины. Их это не интересует, они принципиально не хотят продолжать ту внешнюю политику, которую сегодня задает, в частности, в целом демократы, и конкретно Джо Байден, который отдыхает 93 дня, и за полгода, да, вот за это время.
Понимаю вас.
Отдыхает, и этим занимается кто-то другой. Так что вот где искать надо ответ на ваш чрезвычайно сложный вопрос.
Андрей Петрович, да, я понимаю, но здесь просто возникает вопрос, ведь Российская Федерация себя позиционирует как именно субъект. Нас не слушали, Минск не выполняли, и поэтому мы решили сделать то, что мы делаем. И, соответственно, остальные нам не указ. А тут, получается, мы, ну, фактически границы или сроки окончания СВО подвязываем под американские выборы?
Да ну что вы подвязываете? Это вы подвязываете. А я вам рассказываю, если размышлять, предполагая реальные сроки изменения ситуации на Украине, скорее всего, надо начинать с того места, которое являлось инициатором этого вообще трагедии. Почему? Да потому что кризис-то вокруг Украины создавали Соединенные Штаты Америки. Они, в принципе, сделали из Украины антироссию. И мы сейчас с вами во время СВО убеждаемся в том, что настолько промыты мозги обществу и настолько подготовлены вооруженные силы Украины, что войны не избежать. Я уже не говорю о тех документах в результате СВО, которые мы получили. Ну, буквально за неделю, за 10 дней мы опередили события и оказались в ситуации, позволяющей на самом деле выполнять СВО по нашим планам с успехом.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Петрович. Принято. Благодарю вас. Андрей Кошкин был с нами, зав. Кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Так, еще... Евгений пишет. Добрый день, из Германии. Ваш гость прав на 1000%, что Германия зависит от российского газа и других энергоносителей. К примеру, газ, те, кто платил за, значит, в месяц 150 евро, на сегодняшний день уже 500-600. У меня дома обогревается так называемый пелец, не знаю, как правильно, стоил 240, сегодня 800 за тонну. Я понимаю, Евгений, вы говорите именно в части вот этого контекста, то, что СВО подвязывает, ситуация на Украине подвязывается еще к экономическому, к энергетическому кризису, который есть, ну и, как выясняется, к тому, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Это мы делаем выводы из тех слов, которые сказал мой визави. Вот. Но давайте про газ мы подробнее поговорим сегодня в «Умных парнях». У нас будет спец по газу, один из самых лучших в России. Вот. А сейчас к теме с Ройзманом.
Москва
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, по поводу Ройзмана. Сегодня к нему с обысками пришли. И последние новости какие есть. Во-первых, СМИ назвали причину возбуждения уголовного дела в отношении Ройзмана. Расследование по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии, начали после публикации видеороликов в Ютубе экс-мэра Екатеринбурга. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Политик был задержан. В офисах его фонда проводятся обыски. Ранее Ройзмана неоднократно штрафовали за дискредитацию вооруженных сил России. Говорят, что дело само расследуется в Москве. Будет, вот уже, да, по ТАСУ я читаю, что экс-мэр Екатеринбурга будет доставлен в Москву по делу о дискредитации власти пресс-службы столичного ГУМВД. Ой, дискредитация вооруженных сил, прошу прощения. Замначальника пресс-службы столичного ГУВД Екатерина Гусь об этом сообщила. ТАСС приводит ее цитаты. Так, Ройзмана увезли в областное следственное управление МВД для продолжения следственных действий. Адвокат говорит, были обыски в музее, а музей, который Ройзман содержит, его, как говорят, туда отвезли. Когда из дома забрали, его туда отвезли. И в самом же музее тоже были обыски, что там, следователи ничего не изъяли, кроме мобильного телефона. Это было ожидаемо. Его сейчас вывезут и повезут в главное следственное управление, где продолжаются следственные действия. Говорят, что телефон изъяли. И что там еще было по поводу последних новостей по Ройзману, я вам хотела зачитать. Да, конечно, это заявление господина Куйвышева. Он прокомментировал задержание Ройзмана. Куйвышев – губернатор Свердловской области. И он сказал... Я даже попробую, может быть, мы сможем сейчас вывести, кстати. Сможем? Не сможем вывести. Нет, звук. Звук Куйвышева сможем из Ютуба, если я найду? Ну, хорошо. Я процитирую тогда. Куйвышев о задержании Ройзмана. Как любой человек, он заслуживает справедливости, уважение. И Куйвышев сказал, выразил надежду, что он их получит, Ройзман имеется в виду. У меня всегда с Евгением Ройзманом были непростые отношения. Мы были и продолжаем быть политическими оппонентами. Но закон есть закон, как любой человек, он заслуживает справедливости, уважения. Надеюсь, он их получит. Роль Ройзмана в политике. Давайте, товарищи, с вами обсудим. Роль неоднозначная личность. Естественно, сегодня ему припомнили абсолютно все. Вот, припомнили и хорошие, и не очень хорошие, и историю с этими вот реабилитационными центрами, и про прикованные наручники, люди, прикованные наручниками к батарее, и, конечно же, еще отметили его роль в том, что он помогал собирать деньги на, значит, детей, которым требовалась дорогостоящая медицинская помощь. Напрасно в музей повезли, правильно было бы сразу на каторгу, говорит Сергей. Вот. Но при этом сейчас речь ведется только о том, что он неоднократно был оштрафован за дискредитацию вооруженных сил России. Сейчас уже, возможно, речь идет о полномасштабном уголовном деле. Вот, соответственно, все будет зависеть от того, когда его, видимо, в Москву направят, где будет суд по мере пресечения. Наталья Елисеева с нами, политолог. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, можно сейчас оценить роль Ройзмана в политике с учетом того, что личность неоднозначная?
Неоднозначной личностью, да, и как бы кто к нему не относился, тем не менее, он всегда отличался яркими высказываниями, да, пусть он довольно, как политик, он скандальный и провокационный.
Угу. Ну, в данном случае арест Ройзмана, он возвращает его в политику, и это, скажем так, для протестного движения, это какой-то стимул или что это такое, как бы вы оценили? Наталья, алло, у нас проблемы со связью, по-моему, да? Наталья? Нет, не слышите. Давайте так, это Ройзмана возвращает в политику или это делает крест на его политической карьере? 134-21-35, это возвращает Ройзмана в политику. 134-21-35. Нет, это ставит крест на его политике, потому что, ну, можно быть, соответственно, с чем-то не согласным, но если ты живешь в Российской Федерации и публично дискредитируешь вооруженные силы Российской Федерации, то, соответственно, сейчас это точно не тот случай. 134-21-36. Наталья, давайте попробуем еще раз. Алло.
Да-да-да.
Да. Скажите, в данном случае текущая ситуация, она скорее возвращает Ройзмана в политику или ставит крест на его политической карьере?
Нет, по факту она сейчас ставит крест на его политической карьере, потому что так или иначе, как такой активный участник политических событий, да, он таким уже не являлся довольно продолжительное время. То есть, да, понятно, были какие-то комментарии из его там заявлений, сделались коренные мемчики, да, и они разносились по там социальным сетям, но говорить о нем именно в таком прикладном ключе, что он действительно был серьезное политическое лицо, которое имело определенный вес, ну, не приходилось уже продолжительное время. То есть, ну, и в принципе, я полагаю, на этом какая-либо его политическая активность, она будет закончена.
Ну, интересно, он же был представителем такого именно либерального крыла, но не знаю, насколько можно назвать это крыло там маргинальным или нет. То есть в данном случае Екатеринбург, в принципе, Свердловская область, она славилась тем, что там люди немножечко по своим политическим взглядам, ну, такие более активные, что ли, скажем так, по выражению своих политических позиций. Вот у Ройзмана есть какой-то свой актив?
Ну, вероятнее, какие-то сторонники есть. То есть те, кому он импонировал. Но говорить о том, что эти сторонники, они смогут как-то себя сорганизовать, да, и там перейти условно на улицу, я бы не стала. Потому что все-таки протестная активность, она, ну, в последние годы, она спала, она минимальная. И говорить о том, что сейчас что-то может стать новым катализатором, из-за чего люди будут на улицу, ну, пока таких поводов и причин нет.
Ройзман активно демонстрировал свою политическую позицию в плане того, что критиковал и проведение СВО и так далее. С вашей точки зрения, его вот сейчас задержание, там непонятно, что будет дальше. Это удар по лагерю противников спецоперации?
Здесь речь идет не об ударе по лагерю противников, да, потому что так или иначе лагерь противников, он довольно своеобразный, да, часть из них находится за границей. И как-то они свою деятельность также прекращают, снижают. Ну да, либо ведут просто оттуда, что тоже, ну, несколько выглядит странно, да. Ты вроде критикуешь, но критикуешь с другой стороны, поэтому, ну, имеешь ли ты на это право, да? То есть здесь тоже такой вопрос своеобразный. А вот в целом, ну, просто Ройзман, но это цепочка определенных действий, да. То есть, опять же, мы видим, что закон един для всех, и хоть ты Ройзман, хоть ты не Ройзман, да, но также, если ты нарушил, тебя это коснется. То есть это просто очередное, ну, доказательство того, что все-таки законодательство Российской Федерации стоит соблюдать.
А про Куйвышева что можете сказать? Тут были сегодня высказывания, пока Куйвышев сам не сделал заявление публичное по поводу своего отношения к задержанию Ройзмана. Говорили, что вот если скажет, и если не скажет, это одинаково отразится как-то на его возможностях по, скажем так, на следующем этапе избирательной кампании. Вот как будто бы от этого много чего зависит. От его отношения, да.
Куйвышев, на самом деле, продемонстрировал такую довольно сдержанную позицию. То есть он, скажем так, и не поддержал, но и не опроверг, да. То есть он сказал, что закон также един для всех, но, тем не менее, к Ройзману нужно отнестись там с уважением, там, и по справедливости. То есть, ну, как бы такую оценку свою дал. Вот. И, в принципе, на самом деле, в этом плане он выбрал именно такую выдержанную позицию. То есть не было призывов, да, классно, давайте мы его посадим, прям вот однозначно завтра, как бы, и так далее.
Кровожадности, да,
так,
не было здесь,
да. Да, не было кровожадности также, и не было излишней лояльности, да, то есть личного такого либерального лоялизма. Ну, вот, то есть в этом плане он попытался, видимо, соблюсти интересы всех сторон, да, то есть и тех, кто поддерживает Ройзмана, тех, кто представляет такую, ну, те, кто находится в таком, ну, в либеральном настроении, да, и, опять же, аудиторию, да, там, избирателей, те, которые, скажем так, более патриотичны.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Принято. Наталья Елисеева была с нами, политолог с кратким анализом того, что значит вообще Ройзман в российской политике сейчас. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Чем больше арестовывается лидеров оппозиции, тем больше стимулов это дает их сторонникам, особенно при поддержке Запада. Сергей, во-первых, еще никто Ройзмана не арестовал, его только задержали. А во-вторых, можно ли назвать Ройзмана, во-первых, лидером оппозиции? В-третьих, есть ли та самая... Его называли представителем несистемной, так называемой, оппозиции. Ну, половина уехала за границу, может быть, здесь кто-то остался. Вот, но Ройзмана задержали. Предупреждение это остальным или не предупреждение? Ну, сложно сказать, что это такое. Я пропустила, а Ройзман что, патриот? Просто я запутался уже, говорит Панк, как уголовник мог стать мэром. Напрасно его в музе, понятно. А Ройзман разве это политик? Это просто медийная персона, резонер. 836 говорит. Итоги голосования какие? 9% наших слушателей говорят, что сегодняшнее задержание Ройзмана скорее возвращает его в политику. А медийный имеется в виду. А 91% говорят, что нет, потому что, ну, это скорее делает окончательный... ставит окончательный крест на его политической карьере. 14.30 новости, и мы с вами продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы с вами продолжаем. Теперь к высказыванию господина Клишаса. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству опубликовал в телеграм-канале предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева лишать гражданства граждан России, которые готовы критиковать власти ради получения визы другой страны. Понимаете подоплеку, одно из некоторых прибалтийских государств предлагают всячески тормозить с выдачей виз и всячески условия поставить. Например, было высказывание вчера, уже забыла, либо в Латвии, либо в Литве, чтобы даже какие-то анкеты раздавать. Если хочешь пересечь границу, пиши, что ты критикуешь, осуждаешь Кремль, Путина, СВО и прочее, прочее, прочее. Так вот, Сухарев говорит, что надо бы гражданство лишать граждан России, которые такое готовы подписывать ради визы. А вот Клишас считает, что необходимо лишать мандата парламентариев, которые выступают с антиконституционными инициативами. Александр Арутюнов с нами, адвокат, доктор юридических наук и глава Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнера. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Посмотрите, важно понимать, сейчас время громких заявлений и ужесточения риторики, или же все-таки надо всем успокоиться? И Клишас, ну, ровно к этому призывает.
Ну, наверное, надо всем успокоиться. Но вы знаете, честно говоря, когда я вот такие сообщения слышу,
да,
я имею в виду недружественные действия со стороны, в частности, стран Прибалтики, то во мне все кипит, что называется. Но поскольку я адвокат, я понимаю, что в данном конкретном случае, конечно же, господин Клишас прав. И я рад, что он, как председатель Конституционного комитета, говорит, что нарушать Конституцию-то нельзя. Что касается Ивана Сухарева, то, конечно, это эмоции. И я думаю, что просто элементарное незнание нашей Конституции. Мы не можем никого лишить гражданства, поскольку запрет на лишение гражданства прямо предусмотрен в статье 6 Конституции Российской Федерации.
Ну, или просто Иван Сухарев хочет выглядеть каким-то ярым патриотом и на всякий случай, может быть, не читал Конституцию Российской Федерации. Такое тоже может быть.
Такое может быть, но парламентарий, конечно, читать Конституцию.
Желательно.
Конституцию должен и, наверное, должен ее знать.
Так.
Но в то же время осуждать его я не могу и не хотел бы, потому что я его понимаю. В то же время, а кто его знает, вы правильно, наверное, сказали, вдруг он просто хочет пропиариться в очередной раз, да, или что-то такое, получить какие-то дивиденды.
Хорошо, это, но с другой стороны, да, Александр, но с другой стороны, давайте вот не про Сухарева, депутата, на его совести это останется. Клишас уже его осек, я думаю, что это дорогого стоит. Но как быть человеку, если ему, например, нужна виза по каким-то причинам, другая страна выдвигает требования, там, отрекись от Кремля, от Путина, осуди СВО, скажи, чей Крым, на этом основании мы тебя пустим, но запишем видеообращение, опубликуем у себя, это увидят в Москве, и получается требования, которые выдвигает страна контрагент, они же здесь могут считаться уголовным преступлением. И человек оказывается между молотом и наковальей. Обычное получение визы в любых случаях, оно становится каким-то политическим актом просто.
Мне, конечно, трудно об этом говорить. Вообще здесь
с правовой точки зрения, давайте попробуем. Да,
да,
именно с правовой.
Речь идет о моральной стороне дела, и, наверное, нужно просто развернуться и вернуться в Россию в этом случае. Но, допустим, если говорить о правовой стороне дела, допустим, его заставляют это сделать, какого-то гражданина конкретного. А вот вы говорите об уголовном преступлении. Ну, вообще, уголовное преступление, вы уж извините, этот термин неправильный, это масло-масляное, либо оно преступление, либо оно не преступление.
Уголовное деяние, да. Хорошо, прошу прощения.
Да, да, так. Да. Так вот, строго говоря, исходя из нашего уголовного законодательства, человек даже может на это пойти, не боясь, что его привлекут к уголовной ответственности. Дело в том, что вот эта вот статья, которая была совсем недавно принята, 280.3, она ведь предусматривает первоначально административную преюдицию. Иными словами, если человек даже на это пойдет, то в этом случае его должны привлечь не к уголовной, а к административной ответственности. А вот если он повторно в течение года, допустим, после Латвии будет выезжать в другую страну, и опять его попросят, и он совершит подобные действия, то тогда его уже привлекут к уголовной ответственности вот по этой статье 280.3.
Про дискредитацию.
Здесь, здесь предусмотрена первоначально административная ответственность. Но мне бы очень не хотелось, чтобы граждане России на это соглашались, зная о том, да, ничего страшного, привлеку к административной ответственности, заплачу там штраф, и на этом все. То есть, конечно, нужно каждому человеку для себя решить, то ли он разворачивается, возвращается в Россию, то ли он совершает подобные действия, когда он, ему дают визу, ему разрешают въезд страну, а когда он возвращается в Россию, его привлекают к административной ответственности.
Ну вот да.
Но не к уголовной, повторяю еще раз, Евгения.
Александр, здесь еще важен такой аспект. Под, скажем так, вот есть уголовное право. Безусловно, есть так нормы того же самого Европейского Союза, наши нормы и так далее. Но из-за вот этой политической напряженности иногда бывает так, что информационный шум становится причиной к ужесточению норм правовых или даже отмене каких-то правовых норм в той или, там, в том или ином государстве. С вашей точки зрения, сейчас такая опасность сохраняется, и чем это чревато?
Такая опасность, безусловно, сохраняется, и это чревато жесткими мерами, в частности, с внесением определенных статей в уголовное законодательство Российской Федерации. Но вы знаете, тут уж ничего, наверное, не поделаешь, но время такое. То есть каждый из нас должен, конечно, чувствовать ситуацию, чувствовать, в какое время он живет. Да, и, конечно, вот кричать, орать, говорить, что это беззаконие, что нарушаются права человека, это, конечно, неправильно. Нужно учитывать, какая ситуация в настоящий момент существует. Вы знаете, откровенно говоря, я, например, ну не за то, что вот кто-то там с плакатиком ходит против войны, но как и за какие-то другие более серьезные действия, может быть, можно было бы и лишать даже гражданства, если бы это было предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Но, между прочим, вот эту статью шестую и ее внести в нее изменения совсем непросто. Это очень сложно. Нужно конституционное собрание собирать, а никто не знает даже, как это делается. Поэтому уж если на то пойдет, то лучше Конституцию вообще принимать. Но факт тот, что лишать гражданства сейчас ни в коем случае, ни по суду, ни какими-то другими методами невозможно.
А если какому-то, ну, например, кому-то взбредет в голову, а давайте опять поправки устроим? То есть это так дела не делаются, правильно?
Нет, ну невозможно. Вот в первую главу и в частности статью 6 Конституции Российской Федерации внести поправки, изменения нельзя. Запрет существует. Самой Конституции.
Да, Александр, благодарю вас. Спасибо большое. Александр Арутюнов был с нами, адвокат, доктор юридических наук, глава Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры. Виталий говорит, Клишес дело говорит, поддерживаю обеими руками. Правда, есть минус. Мы таким образом можем лишиться всей фракции ЛДПР в Думе. Они ведь передвиги на этом поприще громких, фриковатых инициатив. Вы знаете, в данном случае, ну, конечно, как выясняется, на каждую странную идею депутата найдется один сенатор Клишес, который уж точно прекрасно разбирается в конституционном законодательстве и госстроительстве и может им указывать все-таки и напоминать про то, что хорошо бы Конституцию Российской Федерации читать, а не просто демонстрировать вот это безудержный, наверное, в глазах депутата выглядящий как акт патриотизма, призыв, а давайте всех, значит, там, гражданство лишать и так далее. Вместе с иноагентами нужно еще ввести термин «случайно рожденный в России», говорит Григорий. Странно. Предательство процессуально – это преступление. Казуистика при обвинении предателю может помочь, а за какую плюшку он предал вторично, 836-ю. Ну, у нас вообще-то есть статья за госизмену, например. Ну, хорошо, теоретически. Вот, значит, литовцы вводят вот это требование, да, мне тут напоминали, что это была Литва, я прошу прощения, очень много тем сейчас из Прибалтики идет, всяких странных инициатив, могу перепутать Литву или Латвию. Ну, так вот, глава МИДа Литвы заявил, что граждане России, желающие пересечь границу страны, могут быть не допущены для въезда, если не выскажутся против проведения России специальной военной операции на Украине и не признают Крым украинским. По мнению министра, сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться у граждан их позицией относительно действий России на Украине, а также уточнять, чей Крым. Вот. И на этом основании пропускать или не пропускать. Он, правда, не уточняет, видео это будет или нет. Другой европейский чиновник говорит, что якобы даже видео какие-то предлагаются как снимать людей на видео, чтобы они говорили, чей Крым, и дайте визу, пожалуйста, и так далее. Вот. Но хорошо, вот человеку нужна виза. Господин Артёнов говорит, что если это условие будет, лучше развернуться и вообще не ехать туда. Но если у человека безвыходная ситуация, там он это сделает, а здесь его могут привлечь или нет? 836-й настаивает, что это может расцениваться как предательство определенное. Ну тогда что, всем лепить госизмену или что? 7373-948, телефон прямого эфира. Александр Артюнов говорит, что максимум может быть административка по 280 статье. Все, не верится больше в запреты, уже меняли конституцию, она неприкасаема, обратно будет езжать, пускай подпишет обратную бумагу и заезжает. И все иностранцы то же самое, говорит краевед. Вы понимаете, для прибалтийских государств это тоже очень важный акт пиара. Именно пиара. А, вот видите, или за визу родину предали, будут говорить они, или на самом деле-то им не важно, чей Крым. Сами-то они считают при въезде в Евросоюз, что Крым-то не российский, а украинский, ну что-нибудь такое. Вот. А потом обратно. Вот действительно, а как обратно? 7373-948, а ведь наверняка эти, если это на видео будет сниматься, это будет все выкладываться в общий доступ, а тут тоже найдутся какие-нибудь люди, которым нужны палки и лишние звездочки на погонах, вот, и тоже будет соблазн, скорее всего, каким-то образом этого человека пожурить, наказать, вот, но не таким образом, как предлагает депутат Сухарев, вот, уже Кришес ему сказал, что так делать нельзя, но какая-то ситуация странная, вот, вот, ну, хорошо, давайте смоделируем, что делать? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день, Москва.
А, нет, это не Сергей Алексеевич, да, извините.
Ага. Да. Мне кажется, знаете, что?
Что?
Что, ну, в отношении Ройзмана.
Не Ройзман, не-не-не, тоже вы наш, за нашим темпоритмом не успеваете. У нас уже Кличес с Сухаревым и лишение гражданства. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгения. Вы знаете, вот тем, кто предлагает в какой-то степени нарушать конституцию нашей прекрасной России, предлагаю сделать национификацию этих высказываний, то есть говорить прямо, что депутат там Кличес по национальности принял.
Как, какой депутат Кличес? Секунду. Кличес хороший человек, грамотный, самый главный человек, понимаете? Он, во-первых, не депутат, а он сенатор. Он глава Комитета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Пожалуйста, если вы кого-то хотите как-то назвать, во-первых, не надо, а во-вторых, тщательные должности изучайте. Зачем сейчас шастать на Запад, говорит Виталий? Тоже хороший вопрос, конечно. То есть при прочих равных, безусловно, но сейчас странно представить себе, что вот, а поеду-ка я в отпуск, например, куда-нибудь в Эстонию, да? Хотя, ну, а вдруг у человека родственники там живут? Вот ему туда надо, вот родственник у него там живет, бабушка какая-нибудь больная, двоюродная тетя, в конце концов, какая-то. И вот ему виза нужна, у него же старый шенген закончился. Вот что делать? А литовцы говорят, нет, ты подпиши бумагу. Что вот ты считаешь, даже если ты так не считаешь, но нам надо, чтобы вывесить и сказать, что видите, граждане России против Крыма, там, Путина, Кремля и так далее. Вот как быть в этой ситуации, понимаете? Между молотом и наковальней действительно оказываешься. Здравствуйте.
Алло. Добрый день, Игорь, Москва.
Пожалуйста, Игорь, слушаю вас.
Свежий пример. Вот только вернулся с Европы, неделю назад выезжал туда через Беларусь на Польшу, на Варшаву.
Угу.
Со мной на автобусе. Со мной ехал мужчина лет 70 с супругой. Поляки ему говорят, возвращаетесь обратно, государство польское приняло решение российских граждан не пускать.
О,
он говорит, ага. Он говорит, у меня виза у него французская была, он говорит, у меня через 8 часов самолет из Варшавы в Париж.
Угу.
Мне нужно попасть в Варшаву. Он говорит, если вы сейчас будете возмущаться, мы вообще аннулируем французскую визу, и вы больше не попадете в Европу. Они со слезами в глазах, пешком, с чемоданами с польской границы возвращались обратно. Вот такой пример.
Понятно. Спасибо большое. А просто без даже не требовали и не спрашивали, чей Крым и как они к СВО относятся. Да, просто вот нельзя и все. Ну, пожилые люди же. Вот лишний раз хочется. Как говорится, да, что издевательства обычно происходят над теми, кто, скорее всего, никак не ответит. Это дети, женщины, пожилые люди. Вот. А сейчас-то представляете погранслужба европейских государств некоторых? Как она себя чувствует? Как она судьбы вершить может, понимаете? смотрите, как бы мне была не нужна виза, как бы я относился к Крыму свой, я не буду ничего говорить, подписывать эстонцам или кому-либо еще, капитан Джонт говорит. Согласна с вами, мне кажется, это самая здравая позиция. Вот правда, ничего подписывать не надо. А потом они скажут, понимаете как, сегодня же было, да, что-то заявление, что русскоязычных нужно изолировать. Не высылать из Прибалтики, а изолировать. А изолировать... Руки помнят, что ли, как изолировали раньше? Не русскоязычных, а других людей, лет 80 назад. Руки, видимо, помнят. Вот. А после, хорошо, после видео что попросят еще? Что-нибудь нашивать себе, не знаю, на лоб, клеймо какое-нибудь ставить? И что? И после этого тоже отправляться в любом случае? Ну, вопрос открытый, потому что фантазия-то может разыграться как угодно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот, кстати, про Турцию. Очень любопытная история, потому что, с одной стороны, американцы их шантажируют, что не разрешают через свои банки проводить финансовые операции, потому что они санкции не поддерживают против России, а наоборот, только наращивают экономическое сотрудничество. А с другой стороны, представитель Эрдогана, небезызвестный господин Калын, говорит, что Крым – это часть Украины. А Анкара считает Крым частью Украины. Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Об этом официальный представитель президента Турции Реджеп Тайп Эрдоган Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN сказал. Калын заявил, что это должно быть основой для заключения любого соглашения, при том, что Эрдоган себя позиционирует как человеком, которому очень хочется, чтобы некое соглашение между Россией и Украиной, если это будет возможно, было подписано в Стамбуле, потому что Эрдоган своего рода модератор в этой ситуации, модератором хочет быть. И тут Калын с этим выступлением. Ешар Низбаев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Ешар, приветствую вас.
Да, приветствую.
Как строятся отношения с Турцией? Понятно ли, что это такое? С одной стороны, вроде модератор, Эрдоган хочет быть модератором, с другой стороны, Калын говорит, при любом раскладе, в любом соглашении, Крым – это Украина, но при этом Эрдоган едет к Путину, и там не обсуждается это.
Знаете, мне кажется, это что-то новое. Я сам вот удивился очень, когда услышал эти заявления, и даже написал об этом у себя в телеграм-канале, а потом уже увидел, что, оказывается, утром уже в российских СМИ об этом трубили. Я так вот случайно, значит, читал, как всегда, турецкую прессу, увидев эти заявления. Именно вот тот момент, да, где что в любом соглашении основой должна быть, получается...
Территориальная целостность Украины, Крым, да, часть Украины.
Там в основном, да, про Крым особенно, да, было подчеркнуто, и это меня очень удивило. Почему? Потому что вот именно по той самой причине, которую вы говорите, да, если ты пытаешься быть посредником каким-то, то ты стараешься не задевать, да, те или иные точки, такие раздражители и так далее. Ты пытаешься их избегать, чего, с одной стороны, и делала, по сути, Турция. Но, допустим, касательно Крыма, она всегда, да, отстаивала одну и ту же точку зрения, но вот именно говорить о том, что перемирие, единственное условие, это может быть вот это, да, Крым, мне кажется, это очень громкие заявления, и они, ну, конечно, многих озадачат, и, наверное, последуют за этим какие-то обсуждения уже внутренние между государствами, какие-то вопросы все-таки, да? А если вот говорить все-таки, а почему они прозвучали, мы, с одной стороны, я бы подумал, что это все-таки CNN International, это американская аудитория, Турция всячески должна как-то показать, что она уж не совсем, да, ушла от орбиты Запада и прям в объятиях России, как... Ее и обвиняют, и пугают, и угрожают.
И на этот случай есть Ибрагим Калын, который выходит в американскую аудиторию и говорит, ну, как бы такая политтехнология. То есть президент сам выказывает свое серьезное намерение, отправляясь в Сочи к Путину, а с другой стороны есть официальный представитель Эрдогана, который на американскую аудиторию говорит то, что хочет слышать американская аудитория. Правильно?
С одной стороны. Дело даже не в этом. И в этом тоже. И то, что все-таки это американская аудитория, и уже в последнее время много публикаций, в которых ссылаются, да, западные СМИ на источники там высокопоставленные американские и европейские, где говорят о том, что западным партнерам Турции не нравится, что она сотрудничает так с Россией, что она может, и они потребуют уйти там турецкому, американскому, там европейскому бизнесу из Турции. Все некий такой шантаж. И может поэтому эти слова и прозвучали, с одной стороны. Но с другой стороны, есть еще заявление Эрдогана вчера, да, ну, допустим, они тоже были в рамках той как бы платформы, да, крымская, по-моему, так называется, и поэтому там он мог, он должен был это сказать, он каждый раз, когда эта тема, если он должен говорить об этом, он говорит именно то, что как вот, позиция Турции, да, Турция не согласна с тем, что Крым он российский, с Донбассом и ЛНР, ДНР, в общем, поэтому они если их напрямую задают им эти вопросы, Турция не избегает. Вот.
Угу. Но, Яшар, а в данном случае, вот с вашей точки зрения, как в этой связи должна, скажем так, это влияет на взаимопонимание Москвы и Анкары? Или мы действительно, вот в Анкаре считают, что Москва, все понимают, скажем так? И да. Поэтому, да, конечно, мы признаем вероятную роль Анкары в качестве некого модератора между Россией и Украиной, но при этом признаем право Турции поставлять Байрактары на Украину, но при этом благодарим Турцию за то, что она санкции не вводит и становится хабом для параллельного импорта и прочее, прочее, прочее. И поэтому в этом сложном клубке вынуждены существовать.
Ну вот здесь как раз-таки, мне кажется, знаете, здесь же предстоит беседа Эрдогана с Путиным, которую он обещал, да. Еще после как раз Сочи, когда он летел, он сказал, что у него будут эти переговоры. Он еще после этого был во Львове. И вот теперь у них, и теперь эти заявления, мне кажется, об этом спросят, или, по крайней мере, эта тема будет поднята, и что-то как-то турецкая сторона, наверное, аргументирует это. Я считаю, что все-таки насчет отношения Турции к Крыму, это не большая проблема для российской стороны, потому что каждый понимает, что у каждого там свои интересы и так далее. Как вы сказали, все еще понимают. Но здесь было другое. Да. Здесь именно было, знаете, подчеркнуто то, что любые соглашения, они должны основываться на вот...
На том, что Крым — это Украина, да. Да,
да, и это, по-моему, ну, это совсем уже другой уровень, поэтому это уже вот это уже, как бы, ну, мне кажется, для российской стороны проблема. Поэтому мы все сейчас это и обсуждаем, и обратили на это внимание.
Спасибо большое, Яшар. Принято, благодарю вас. Яшар Неизбаев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». А что это принципиально меняет? Вот смотрите, про Турцию вроде бы более-менее было понятно. Да, они поставляли, опять же повторю, Байрактары. Да, Эрдоган встречался с Зеленским, но в то же время Эрдоган ездит к Путину. В то же время Эрдоган не вводит санкции и вроде как отстаивает свое право, свою позицию, несмотря на давление американцев по части именно... оказание финансовой поддержки для России. В смысле, не деньгами, а просто, что никаких препятствий нету. А, так, кто-то тут написал, Григорий, про Колын так сказал, потому что ему хочет, чтобы его в Эстонию пустили. Это к предыдущей нашей с вами теме, да. Что-то в этом есть, но на самом деле вещь серьезная, потому что, а правда получается, если изначально во весь мир, во всеуслышание, в ближайший соратник Эрдогана говорит, что ни о каких других соглашениях речи быть не может с позиции, что Крым как чей-то иной, нежели украинский, то о каких, в принципе, тогда соглашениях может идти речь? Вот в чем дело. Что это за тактика, которую используют турки? Вам она понятна? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Как так получилось, что модератором стал Эрдоган? Почему не Вучич, почему не Такаев, не Лукашенко, говорит Виталий? Вы знаете, у Вучича вообще судьба незавидная. Он что-то как-то там... И мы тоже принимаем эту позицию. И у Вучича, видите, его через Косово предупредили уже. Он там как-то вот сложно ему, сложно Вучичу. А Эрдоган умеет руку в горящий костер засунуть. Вучич не совсем такой. По поводу Лукашенко, я просто нашла цитату Лукашенко по поводу Крыма. 1 декабря прошлого года. Мы все понимали, что Крым де-факто это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским, сказал он. Еще говорит, мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чьи бы не был Крым, это высказывание Лукашенко. Он говорит, это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем. Лукашенко тоже умеет, согласитесь. Вот. А Колын говорит напрямую, что никаких соглашений, если иной статус, нежели украинский. Вот это, мне кажется, это новые вводные, конечно, сейчас в международной политике, особенно в контексте того, что турки хотят быть некими модераторами. 15 часов новости, не переключайтесь, про газ будем говорить целый час.